Врачи говорили, что мои галлюцинации от нервного расстройства. Долгое время я в это верил и принимал назначаемые лекарства. Когда вся твоя семья погибает в автокатастрофе, воля становится похожа на пластилин. Ты начинаешь верить во все, что тебе говорят. Я жаловался на галлюцинации, возникающие при боковом зрении. Я считал мерцание и волны, возникающие при скашивании взгляда, побочным проявлением травмы головы. Считал, потому что мне так сказали врачи. А еще у меня стали трястись руки. Тоже последствия. Нервные расстройства, тик. Мой отец, моя мать, моя маленькая сестренка. Все они погибли в тот злополучный день. Черный джип вылетел на встречку возле поворота, и водитель не справился с управлением. Лобовое столкновение. Я сидел на заднем сиденье за отцом, который вел машину. Мне сказали, что мне повезло. Это лучшее место в машине, чтобы остаться в живых при аварии. Я до сих пор не понимаю, хорошо это или плохо, что я остался в живых. Водитель джипа, чья машина врезалась в нас, на суде искренне считал, что хорошо. Сидеть меньше. Странный он. Чтобы срок ему меньше сделали, пошел на сделку с моей теткой. Так я получил материальную компенсацию и однокомнатную квартиру в Рязани. Квартиру моих родителей тетка решила сдавать, и еще мне оформили инвалидность третьей группы. Суд я пропустил, лежал в больнице, лечился после аварии. Потом въехал в однокомнатную квартиру и стал там жить. Один. Меня восстановили в институте. Тетка регулярно перечисляла деньги, и еще какую-то мелочь я получал по инвалидности. Хватало заплатить за квартиру, на лекарства и еду. Я устроился подрабатывать системным администратором. До сих пор думаю, было ли это жизнью. Я уходил на учебу, потом работал, потом домой. Готовил себе еду, сидел за компьютером, пока не надоест, после чего ложился спать. И так почти каждый день. Однокурсники со мной не дружили, я заикался и дергался, когда с ними разговаривал. Это вызвало отвращение, но я не сердился на них. Завести отношения с девушкой я очень стеснялся, по тем же причинам. На работе меня жалели и не сильно обременяли работой. Я стал для всех юродивым. Инвалидом, на которого смотрели и отворачивались. Каждый вечер я ложился спать с мыслью. Живу ли я? Настоящий ли я? Или все вокруг меня одни только галлюцинации? Я был одинок, наедине со своими мыслями и горечью от утраты своих родных. Мне все казалось, что сейчас я проснусь и будет все как обычно. Мои родители будут живы, а моя сестренка перейдет в 5-й класс. Мы все вместе поедем отдыхать на море. Это было ужасно. Этот кошмар для меня и не думал заканчиваться. От таблеток и одиночества мне становилось все хуже. Боковым зрением я начал видеть то, чего не видели другие. Я начал видеть странных существ. Поначалу я очень боялся их и шарахался от них, едва только заметив, но потом быстро понял. Они неосязаемы. Их вижу только я. Это мои личные глюки. Психиатр, когда я пожаловался ему на видение, прописал мне еще таблеток. После приема таблеток видения не исчезали, но на душе становилось спокойнее, и я уже не так волновался. Так продолжалось где-то полгода. Я уже научился выделять и запоминать свои видения. Эти существа, которых я видел, они были самые разные. В них прослеживались определенные четкие формы. Были похожи на пауков с человеческими головами. Я их видел ползающих по стенам многоэтажек. Они плели толстые сети из черной паутины. Были и похожие на зеленых и толстых карликов с длинными высунутыми языками. Они обитали на рынке, куда я приходил за продуктами и лизали понравившуюся им еду. Люди их не замечали, а я вот брезговал покупать еду после этих карликов. Я еще их видел возле помоек. Они копошились там в поисках еды вместе с бомжами и какими-то птицеголовами. На улицах я часто наблюдал противных, желтушных гусениц с черными точками на теле. Они вползали в салоны автомобилей, а водители их не видели и ездили вместе с ними. В небе пролетали огромные существа, словно воздушные шары с щупальцами, опущенными к земле. Люди их не видели, они проходили сквозь этих существ, подтверждая мои догадки о их бесплотности. И их видел только я. Врач сказал, что это нервоз, и велел не напрягаться, для этого и таблетки. Принимай, и все понемногу пройдет. Я от скуки начал вести альбом с описанием этих существ, где я их видел и даже зарисовывал их по памяти. Однако в моей голове не укладывалась одна странность. Почему я их видел только в определенных местах, а нигде попало? Разве глюки себя так ведут? События одного ничем не примечательного воскресного дня рассеяли мои события. Я выбрался в торговый центр в поисках новой рубашки. Очень хотелось купить джинсовую рубашку синего цвета, такие были в моде в 90-х. Но тогда они стоили дорого, и родители не могли себе позволить купить ее для меня. Они говорили, что я расту, и рубашки этой мне хватит максимум на год. Но теперь-то я мог себе такую позволить. В торговом центре открылся новый магазин фирменной джинсовой одежды, и повсюду реклама кричала о беспрецедентных скидках. Магазин располагался на втором этаже. Я пришел туда и вскоре был разочарован. Ничего приличного там не продавали. В основном одежду для детей и подростков до 16 лет. Повздыхав, я протолкался ко входу через толпу мамаш с детьми и уже собрался уходить, как вдруг меня словно ошпарило кипятком. Краем глаза я увидел ее. Высокая. Очень высокая женщина в красном до пола платье прошла мимо меня. У нее были черные волосы, а вот лица я так и не рассмотрел. Она прошла сквозь очередь, а я, оторопев от увиденного, остановился и зачем-то решил узнать, какие у нее черты лица. Почему-то это показалось мне очень важным. Расталкивая покупателей, я двинулся следом за женщиной в красном, стараясь не упускать ее из виду. Она остановилась возле ряда с детской одеждой. Я встал в отдалении, старательно косясь в ее сторону и продолжал наблюдать. Мне все никак не удавалось увидеть ее лицо. Для этого нужно было наклонить голову, а проклятая дрожь не давала мне сосредоточиться. И вот тут я увидел, как женщина подозвала к себе маленькую девочку лет 8. Девочка была настоящей, я готов был в этом поклясться. Пока я стоял и обдумывал, как такое возможно, женщина в красном завела девочку в примерочную и задернула занавеску. Такое поведение глюка привело меня в замешательство. До того дня я ни разу не видел, чтобы мои глюки взаимодействовали с реальными предметами и общались с настоящими людьми. Я так занервничал, что мне пришлось принять успокаивающие таблетки. После того, как таблетки подействовали, я продолжил наблюдать за примерочной. Где-то минут через 5 женщина вышла одна. Девочки с ней не было. Я проводил женщину взглядом, и у меня получилось увидеть ее лицо. Белый овал лица, вместо глаз и рта у нее были черные дыры. Женщина шла напролом, словно людей вокруг нее и не существовало. Я пытался преследовать ее, но потерял в коридоре, столкнувшись с толпой людей, спешивших из кинотеатра в закусочную. Находясь под действием таблеток, я уверил себя сам, что это лишь очередная галлюцинация. И девочка тоже привиделась. И вовсе она не заходила вместе с женщиной в примерочную. Я пошел домой и лег спать. На следующее утро мне снова потребовалось ходить в тот торговый центр. Я вспомнил, что забыл купить там блок любимых сигарет. Время свободное у меня еще было, но торговый центр оказался закрыт. Возле всех выходов дежурила полиция и служба безопасности. Охрана отгоняла людей от здания и никого не пускала. Просили подождать и не говорили, когда центр откроется. Я послушал разговоры, а потом, задумавшись, отошел в сторону покурить. У меня еще оставалось полпачки. Ко мне подошел полицейский и стрельнул сигарету. Я спросил его, надолго ли они тут. На что он мне ответил, что этого никто точно не знает. Их согнали сюда поздно ночью. Ищут девочку, потерявшуюся в недрах торгового центра. Я подарил ему оставшиеся сигареты. Он подобрел и доверительно рассказал, что у них есть видеозапись, где видно, что девочка пришла вместе с мамой на открытие магазина джинсовой одежды. Камера проследила ее до примерочной, куда она зашла. Из торгового центра она точно не уходила. Администрацию сейчас допрашивают, а спасатели проверяют гипсокартонные перегородки между магазинами. Девочка могла спрятаться там и застрять. «А как она выглядела?» – спросил я. Полицейский перечислил мне приметы, во что была одета девочка, и сердце мое ушло в пятки. Это была та самая девочка.
«А была ли на видеозаписях очень высокая женщина в красном платье?»
Заикаясь, спросил я.
«Такая высокая брюнетка».
Полицейский отрицательно покачал головой и сказал, что такую он точно не видел. Я с ним попрощался и побежал домой. Меня снова начало трясти от страха. Как такое могло быть? Что из всего произошедшего – реальность? Если посторонние люди подтвердили факт исчезновения ребенка, так кого ж все-таки я видел? Значит, эти существа не плод моего воображения. Они настоящие? И куда эта женщина в красном спрятала девочку? Очень скоро я невольно нашел ответ на свой вопрос. Был поздний вечер. Я возвращался с работы, по дороге зашел в магазинчик побаловать себя бутылочкой пива. Уже порядочно стемнело. Я вышел из магазина и увидел, как молодая женщина, оставив коляску на улице с ребенком, забежала в магазин. Коляска стояла на виду напротив фасадного окна. Возле нее болталась стайка ребятишек с велосипедами. Кажется, женщина попросила присмотреть за коляской. Я собирался покурить, но не нашел в карманах зажигалки. Замешкавшись, я задержался в магазине и, поставив свой рюкзак на подоконник, куда до этого убрал пиво, начал в нем рыться. Карманов на рюкзаке у меня много, и пока найдешь сигарету... Случайно, боковым зрением я увидел двух детей, которые вытащили ребенка из коляски и куда-то понесли. Это смотрелось настолько естественно, что я сначала даже не придал этому значения. Я перерыл весь рюкзак и, конечно, обнаружил зажигалку на самом дне. В этот момент меня, как и других посетителей магазина, отвлек истошный женский крик. Это кричала женщина, вернувшаяся к коляске и обнаружившая пропажу ребенка. Я вместе с покупателями и сотрудниками магазина выскочил на улицу к ней на помощь. Женщина вцепилась в одного из кучи стоявших поблизости ребятишек и, повалив его на землю, требовала вернуть ей сына. Дети плакали, просили отпустить схваченного и клялись, что они были все время рядом, и к коляске никто не подходил. Ребенок не издавал никаких звуков, пока его мать отсутствовала, и они даже не знают, был ли вообще в коляске хоть кто-нибудь. У женщины началась истерика. Сочувствующие ей люди пошли по соседним улицам в надежде найти ребенка или поискать следы. Это же грудной ребенок, он не мог вести себя тихо. Сотрудники магазина начали звонить в полицию. Магазин находился в спальном районе, кругом гаражи, детские площадки и пустыри. Я тоже отправился на поиски малыша и, к своему ужасу, нашел. Их было четверо. Они и не думали прятаться. Двое детей и двое взрослых существ, похожих на людей, в рваной одежде с черными дырами вместо глаз и рта. Они склонились над розовой детской пеленкой, и я своими ушами слышал свистящие, всасывающие звуки. До этого я ни разу не слышал ни одного звука от моих галлюцинаций. Я стоял в 5 метрах от них, повернув к ним голову, и наблюдал, как они ели. Если смотреть прямо, там ничего не было. Но стоило посмотреть боковым зрением, они высосали его и разошлись, каждый в свою сторону. Меня они не увидели, а может, и не посчитали достойным своего внимания. Когда они ушли, я увидел, как на асфальте появились розовая пеленка и ползунки. И больше от малыша никаких следов не осталось. Вот так я понял, что мои галлюцинации и не галлюцинации вовсе. Я нарисовал этих похожих на людей существ в своем альбоме, но больше у меня никаких доказательств их существования не было. Кто же они? Вампиры? Существа из параллельной вселенной? Призраки? Я начал искать грамотного человека, хорошо разбирающегося в таких вопросах. И я его нашел, тут, в Рязани. Доктор исторических наук Афанасий Метельков назначил мне встречу после того, как я прислал ему свои рисунки и описание странных существ.